Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем наши дневные эфиры. 2 декабря, 16.06. Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сопровождает трансляцию. И это программа «Курс Потапенко». Я рада приветствовать нашего гостя, автора этой передачи, Дмитрия Потапенко. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Друзья, напоминаю схему нашей программы. Сначала Дмитрий говорит вступительное слово. Вы тем временем задаете вопросы в чате трансляции. Нас смотрят и на Потапенко прямой, и на живом гвозде. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Не забывайте представляться, как вас зовут, из какого города, сколько лет. И Дмитрию адресуете вопрос, я его ретранслирую. А пока, Дмитрий, вам слово. Что важного, на ваш взгляд, на этой неделе произошло? На что нужно обратить внимание?
На прошедшей неделе. Ну, на самом деле, конечно, да, не суть. Начну я, конечно, с главного события прошедшей, да и не только прошедшей недели. Моей матушке сегодня исполнилось ни много ни мало 80 лет.
Ой. Что, да, с днем рождения. Так.
Да. Матушку я сегодня, безусловно, в очередной раз, ну, каждый день я к ней приезжаю, я ее сегодня поздравил, ее любимые хризантемы привез. Это и папины были любимые цветы. Поэтому, конечно, дожить до такого почтенного возраста и переживать, и пережить, и поддерживать там меня, там старшую дочь, и там молиться за Лилиску, и, в общем, держать тот удар, когда на нее в возрасте 80 лет последняя невестка как-то спускает все то, чего можно только спустить. При том, что как-то матушка всегда была благожелательна ко всем невесткам, а последней особенно. Вот, поэтому, конечно, я пожелал всегда здоровья, дожить до встречи с Лиской, потому что каждый день за три. Поэтому это вот у меня такое собственное событие, и матушка посмотрит в обязательном порядке, осмотрит внимательно все программы, переживает, ну и поддерживает меня и, в общем-то, всю нашу семью. Надеюсь, что, в общем, я в конце уже, когда буду писать письмо Лизоньке, могу сказать, что в нашей семье, в нашем роду прабабка моя меня воспитывала, дожила до 89 лет, бабушка Марфа, баба Марфа. Вот, ну и все остальные вроде, даже несмотря на то, что прошли, да и баба Марфа тоже прошла войну. Вот, все, в общем, как-то отличались крепким здоровьем, трезвой памятью и, в общем, дожили до этого преклонного возраста все очень хорошо. Ну, а теперь как-то от личного к общественному. Итак, у нас с вами приняли бюджет. Значит, бюджет, ну, я читал уже множество комментариев, я хочу все-таки отметить одну очень немаловажную вещь. Те, кто оценивают, что бюджет очень военизирован, я хотел бы, чтобы вы посмотрели, что бюджет относительно прошлого года военизированно уменьшился. Поэтому надо быть все-таки объективно. И несмотря на то, что бюджет, безусловно, там на 40 почти процентов он военизированный, но тем не менее он меньше предыдущего. Это означает, что многие статьи, несмотря на то, что там есть социалка, переползли из... поползли по статьям. Значит, во-первых, социалка появилась в том числе в этом военизированной части бюджета, ну и бюджет сам по себе уменьшился. Какие основные вызовы? Основные вызовы – это, собственно говоря, тот же, что был и раньше, но теперь куда как круче, а где брать деньги? Потому что четвертый год накопленного дефицита бюджета и, в общем-то, исчерпанные резервы по банкам. Центральный банк нашел, что много рисованных кредитов и много рисованного как-то имущества на балансе банков до 10 триллионов. Мы с вами обсуждали, что крупные компании суммарно, да, там, накопленных дефицитов и долгов тоже больше десятки. То есть все вот эти цифры, они складываются в очень неприятную цифру, там 30-40 триллионов. Причем это, знаете, вот, к сожалению, приходится говорить, я не люблю такие залихватские как-то посылы, когда 30 или 40. Значит, я могу сказать, что еще многое не раскрыто. Закончился фактически, ну или так скажем, подходит к концу время планирования стратегии следующего года. Абсолютное большинство компаний, с которыми мы сталкиваемся, как в области машиностроения, так и химической промышленности. В нефтехимии чуть меньше. Делают следующий год инвестиционно окукливанием таким, с потенциалом сокращения в том числе издержек на персонал, на найм нового персонала, на сокращение роста заработных плат, а, естественно, при высокой степени инфляции, а инфляция может быть действительно 30%, это пока мы очень аккуратно ее оцениваем, потому что вот сегодня мы с вами, второй день мы вступили с вами в состояние того, что можно легко назвать удар, нокаутирующий удар по автомобильному рынку. Здесь будем наблюдать, как автомобильные дилеры, как салоны, как в том числе, ну, часть салонов, которые привязаны к автоблогерам, как, насколько они сгруппируются, насколько они смогут удержать этот удар и разумно распорядиться теми накопленными средствами, которые есть на сегодняшний день. Посмотрим, как это будет развиваться событие. Ну, потому что большая часть, в общем, я вот посмотрел, там и Марат Борода, это вот Азата Channel, и там Лена Лисовская, ну и другие компании, которые активно занимаются в целом автомобильной тематикой. Видно, как они группируются, видно, что их салоны и, соответственно, их станции технического обслуживания, которые прямо или косвенно с ними связаны, в общем, разумно сейчас подходят к... там, не только к ценовой политике, но и к тому, что обслуживают и что продают. Ну, насколько им удастся удержаться на плаву, хотелось бы, потому что это люди, в общем, которые чувствуют нерв рынка, и это очень-очень важно. Для нас, да, ну, поскольку будет этот вопрос про доллар-евро, наверное, давайте я сразу в самом начале еще раз отвечу, потому что часто его задают. У нас были недавно посиделки с Яном Артом, те, кто подписан на Потапенко прямой, естественно, поржали мы там 2 часа над финансами, да, что нам еще остается делать. Ориентировочно следующие посиделки у нас 19 декабря, но это будет зависеть от загрузки команды, соответственно, финверсии, поэтому, если захотите, присоединяйтесь. Ну, для этого надо подписаться на Потапенко прямой, на живом гвозде, естественно, анонсы всегда даю. Вот, и хочу поблагодарить тех, кто были с нами, поддерживали во всяческими возможностями и всему остальному. Ну и последнее, наверное, все находятся, конечно, там пред восхищением и в ожидании все-таки хотя бы какого-то разрешения. Угу. Ну, надеемся, да, надеемся, что конфликт в этом году там хотя бы, может быть, не поскольку День Благодарения уже проскочили, хотя бы к Рождеству, хотя бы будет водяное перемирие, потому что, в общем, всем сторонам, мне кажется, в этом есть и необходимость, и все уже поэтому давным-давно скучают. При этом понимаем, что кроме двух противоборствующих сторон, всем остальным, по большому счету, что вы там у вас происходит, да хоть кол на голове тиши, я бы сказал бы так. В общем-то, наверное, за предыдущую неделю, ну, такую и старт декабря, пожалуй, все. Готов ответить на ваши вопросы.
Во-первых, здесь зрители поздравляют с днем рождения маму Дмитрия Потапенко. Пишу с днем рождения.
Ее зовут Валентина Сергеевна. Вот. Она, да, она прекрасная, удивительная. Если что, вы можете прямо адресно. Она все читает, она читает под нашими, соответственно, на комментариями, она очень переживает, особенно когда там какие-нибудь плохие дяди выписывают протоколы на ее сына, который не имеет никакого отношения к его деятельности. Мама тоже, в общем-то, понимает, что, в общем, сын никогда в жизни ничего противозаконного в этой жизни не осуществлял. Но у нас таковые, как это, доносы у нас никто тоже не отменял. Мама тоже это понимает.
Да. А таковы реалии, друзья. Поздравляйте активнее в чате с днем рождения. И идем по вашим вопросам. Задает вопрос Александр. Что за разговоры на сегодняшнем форуме про крепкий курс рубля?
Ну, сейчас разговор идет очень простой. Дело в том, что с одной стороны, курс можно поиграться курсом в следующем году, а можно устроить множественные курсы. То есть, собственно говоря, когда вы вспоминаете Советский Союз и вот эти 67 копеек за доллар, ну, вспоминать, те, кто могут вспоминать, то, в общем, это и была история множественных курсов. По большому счету, конечно, курс должен быть другой. Но, в общем, сейчас, пока идут налоговые выплаты, ежели вам доллар нужен, то, в общем, он может сходить даже на 77. Другое дело, что я оцениваю эту вероятность, ну, не более там 15-25%. Но пока числа до 10-го сейчас мощной потрясет крупняк, может теоретически произойти такой сброс. А разговор о крепком рубле – это, по сути дела, такой разговор о мягкой фиксации рубля, по большому счету. Потому что у экспортеров свой обменный курс в обменниках – совершенно другая история. И ту штуку, которую мы с вами можем назвать чиновничеством, может зафиксировать, ну, в любом практическом положении курс.
Виталий. Безвиз для Китая – это ассимилирование, не ассимилирование, а интеграция. Как скоро Север и Дальний Восток станут территорией Китая?
Смотрите, значит, как раз, да, поскольку, Виталий, вы, видимо, не один раз уже смотрели мои видео, я многократно говорил, что российско-украинский конфликт сдернул очень важный камень, который никто не обсуждает, его не обсуждают ни в мировой политики ни в российской, ни в украинской, да и ни в какой в принципе. Что такое мировой порядок? Даже не мировой порядок, это дурацкое слово, а что такое международное право, которое не применялось, а теперь оказалось, ну, не то, что оказалось, но и до этого, в общем, не особо действовало. И как его осуществить? Ну, потому что вот для меня, как для управленца, задачка такая со звездочкой. Потому что если бы я был инопланетянином и прилетел на территорию Земли, и надо было устраивать некую какую-то, ну, скажем так, вот это международное право, то первый же вопрос, ну, вот есть ли, например, консорциум крупных стран, которые в рамках международного права осуществляют насилие над более мелкими странами. Внимание, вопрос первый же. А, собственно говоря, что будет осуществлять на надзор или насилие над ними? Поэтому вот эта вещь такая фундаментальная в целом как таковая. Поэтому для нас с вами, вот, и для, когда мы обсуждаем про Китай, ведь если мы посмотрим, у нас с вами сверхконцентрация, нас с вами, я имею в виду россиян, в двух основных агломерациях, а все остальные, все, что за Уралом, у нас с вами тишь да благодать, там никого нет. И не нужна никакая физическая экспансия, потому что, помните, я вот все время вам нарезаю, ну, там, кому-то, для кого-то коктейли, для кого-то там слои там Юпитера, для кого-то, если хочется, там, как у Шрека, который рассуждает, что такое огр. Огр – это вот как раз лук, у которого много слоев, что финансовая система, надгосударственное государство, она до России не принадлежит. Технологии не принадлежат. Вооруженные силы Китая, посмотрев их последние парады, я могу сказать, что, а с учетом того, что у них есть опыт, накопленный боевого применения как с одной, так и с другой стороны всего того, чего называется дроны, и у них есть дроновые войска, то по большому счету им особо ничего и захватывать-то не надо. Мы им сами отдадим. Мы и так весь практически там не только Дальний Восток, но и Сибирь отдаем, потому что просто мы не в состоянии удерживать. И пример Аляски очень и очень важный, потому что ведь Аляску Российская империя, ну, нам, конечно, очень хочется ее обратно вернуть, но ее продали по причине того, что невозможно ее удерживать. А вот сейчас у нас складывается ситуация из-за того, что у нас низкая демография, низкая развитость экономики, мы не можем никому экономически ничего диктовать. Да, вооруженные силы у нас, безусловно, есть, но если сравнить вооруженные силы, например, Китая, их подготовленность, и Соединенных Штатов, то если Соединенным Штатам, например, Китаю захочется, скажем так, оставить Россию в состоянии, ну, так скажем, до Урала, то, а все остальное начать хищнически каким-то образом эксплуатировать с нашего, конечно, ведома, то противопоставить мы им физически ничего не можем. Мы это сделаем, то есть мы подпишем все договора с радостью и большим восторгом. И причина тому, что, вот, простите, так уж мы развили себя. Мы уничтожили, по сути дела, свое народонаселение. Мы ослабили регионы, не только зауральские, но и прочие регионы с небольшой экономикой. И, в общем, удерживать эту территорию будет крайне-крайне проблематично.
Идем дальше. С днем рождения, Валентина Сергеевна. Здоровья вам и сил, вам и вашей семье. Поздравляю Димину маму Валентину Сергеевну с днем рождения. Валентина Сергеевна, с днем рождения вам. Ваш Дима хороший парень. Идем дальше по вопросам. Так, задает вопрос Виталий. Теперь точно, а предыдущий вопрос был от Сергея. Прошу прощения, перепутала. Куда побегут ИПшники? Закроются ли ООО в будущем? Ну, на фоне всех нововведений.
Значит, касаемо закрытия и незакрытия. ИПшники сейчас, ну вот, сколько я с людьми на всяких выставках повстречался, просто там на прогулках наших, на закрытых мероприятиях. ИП, конечно же, по большому счету, ну, я надеюсь, вы знаете, что, в общем, с ИП тоже все далеко не сильно хорошо. Их, похоже, хотят истребить на корню. Но ИПшники сейчас дробятся. И это один из вызовов для всех ИПшников. Потому что дробятся-то, как обычно, одно ИП существует и открывают еще на какого-нибудь друга свата-брата. Я напомню вам, что даже если этот друг, сват, брат к вам отношения не имеет, как будет выявляться, соответственно, дробление? Дробление вызывает признаки. Значит, вы обычно делаете это так. Отдаете одному бухгалтеру, и он с одной и той же флешкой, с одного и того же IP-адреса сводит один и тот же отчет. Ну, помимо того, что у вас еще там адреса какие-нибудь близкие, то есть ваш симбиоз выявляется на раз-два. И тонким, и бухгалтеру вы предъявить ничего не сможете. Потому что когда вы передаете 2 ИП одному бухгалтеру на ведение, он занимается просто правильным и своевременным отражением проводок. Он не в состоянии заниматься тем, что вот дробитесь вы или не дробитесь. Ему по большому счету по барабану. Поэтому даже дробление нужно осуществлять, как говорится, грамотно. Ну, если вы посмотрите по делам всяких блохеров, которые более крупные, заметьте, что они тоже, как и вы, они уж были крупные, они наплевали на должность условного финансового директора, точно так же отдавали все своему, я в кавычки поставлю это слово, бухгалтеру, который... ну, занимался тем, чему положено. Еще раз повторюсь, задача бухгалтерского учета – это правильное и своевременное отражение в бухгалтерском отчете тех или иных проводок. Нет такой задачи, функционала у бухгалтера, в чем это разница обычно между бухгалтером и финансовым директором, осуществление безопасности ваших операций. Правильность и своевременность – это фундаментально. Поэтому куда побегут ИП и что будет у ОШКИ, сейчас многие, в общем, готовятся отработать январские праздники, а потом посмотреть, что будет на рынке. В целом, конечно, ощущение по рынку не очень хорошее. Вот мы тут как раз подумали о том, что мы будем как это Дедом Морозом со Снегурочкой. Вот, задорого. Вот, поэтому... Пока корпоративы, ну, мы, конечно, с Ларисой Кудельман не можем соревноваться, но в целом где-нибудь там начать с 3,5 миллионов за концерт вполне. Ну, вроде как у нее такая ставка, ну как же, ну гулять так по лабазу, так гулять.
Есть ли шанс у России после окончания конфликта в перспективе 20-30 лет войти в 10 экономик мира? А Россия сейчас разве не в 10 экономиках мира? Даже в 5
или 4? Ну, формально она входит, она является 11-й по ВВП. Понятно, что так называемую ППС она входит там типа в 4, но это вопрос, как умело посчитать. Даже по ВВП-то такой достаточно лукавый показатель, потому что яму откопал, яму закопал, ВВП вырос ровно в два раза. Вот мы в этом смысле великолепно закапываем, откапываем яму. И даже если мы посмотрим на бюджет, с которого я начал нашу сегодняшнюю встречу, в бюджете, ну, все на серьезных щах говорят, что у нас сократились нефтегазовые доходы, у нас появились какие-то сторонние доходы. Правда, есть маленькая ремарка. Когда ты начинаешь раскапывать, а, собственно говоря, ну, то есть начинаешь разбивать статьи бюджета, то это, там, например, налог на добычу полезных ископаемых. Безусловно, в целом, конечно, это не от продажи нефти и газа напрямую. Но это интегрально, ну, а куда налог с добычей полезных ископаемых, полезные ископаемые, нефть, газ, который потом впоследствии все равно продается. Поэтому мы особо с нефтегазовой иглы-то не слезли. То есть у нас не появились какие-то отрасли промышленности, которые как не в себя начали продавать за валюту товар. Вы не думаете, что экономика – это что-то сложное. Итак, когда вам начинают как-то затирать, говорить о том, что у нас снизились нефтегазовые доходы, вы должны задать один простой вопрос. Он звучит примитивно. Какой товар Россия начала производить и продавать за валюту на внешний контур, чтобы эти деньги впоследствии поступали в бюджет? Если произошло снижение, это означает, что какой-то товар вместо нефти и газа куда-то мы начали продавать, не знаю, там в Африку, предположим, если с нами не хочет проклятый Запад работать, потому что деньги наши кровавые. Ну вот что мы туда повезли? Вот осталось только понять, что. Вероятнее всего мы могли... Ну, вот наших чиновников мы, к сожалению, экспортировать не можем, потому что, честно говоря, они у нас очень дорогие, любимые, но их никто не берет. Может, мы их просто неправильно упаковываем. Для этого нужно вызывать инфо-цыган.
Илья, готовится ли правительство России перестраивать экономику на гражданские рельсы в связи со скорым окончанием СВО?
У них нет такой... У них лапки. Здесь основная проблема в том, что то, как построена сейчас экономика, а главное стратегия и тактика управления, по большому счету для существующей надстройки под названием там, чиновники, верхушка власти, вполне себе комфортно и корректно. Да? То есть нельзя сказать, что их что-то там, условно говоря, не устраивает. Ведь то, что произошло, это произошло, кстати, не в момент начала СВО, немного заранее, некие условные технократы перегруппировались и были подмяты теми, кого можно назвать, я это называю, силово-финансово-промышленными группами. То есть произошел административный передел. И для того, что когда вы задаете этот вопрос, готовы ли, а зачем? Ну, то есть это должен произойти какой-то условный, если не раскол, то какой-то конфликт элит условных около гражданских, потому что не все около, там большая часть в силово-финансово-промышленных группах, силовой блок всегда массовый. Мы же с вами, ну, я не просто так написал это в 2017 году, что следующая итерация после авторитарных режимов, она всегда практически это хунта. Военная хунта. Это аргентинский сценарий, когда те люди, которые там элиты, это с крупнокалиберными пулеметами. По-другому никак. То есть нет этой итерации, которую возможно избежать. Да, возможно, просто там будут не крупнокалиберные пулеметы, а будут крупнокалиберные пулеметики. Но в любом случае это будет силовой блок, который между собой поделит те или иные зоны влияния и сферы влияния, страна при этом не распадется, при этом не произойдет там жесткого конфликта, потому что они понимают, что есть элемент симбиоза. То есть это такой клубок целующихся змей. Вот эта вероятность высока. Насчет перевода экономики на гражданские рельсы, да, это для нас, для всех очень большой вызов. Мы, поскольку не можем быть встроены в так называемую военную экономику, а самое главное, что уже поздняк метаться, сейчас действительно происходит снижение и будет происходить снижение, в том числе заказов на ВПК, то да, это вызов для экономики, для управления. Пока таких как это, движений в ту сторону нет.
Виктор, как должны распределяться полномочия между частными фирмами и бюрократией? И кто может исправить ситуацию сейчас?
Начну с последнего вопроса. Когда бюрократия захватила власть, по сути дела, исправить крайне сложно. Бюрократия дойдет до своего, до своей высочайшей степени некомпетентности, но вопрос в том, что даже когда мы говорим про хунту, будет ли хунта передавать право управления неким условным гражданским, потому что они все равно будут, хунта не может начать доверять, там, не знаю, ни с того ни с сего позвонить Потапенко, там, условным. Про меня по речи не идет, позвоните, сказать, вы знаете, Дмитрий Олегович, нам вот не хватает вашей компетентности, и приходите там, помогите нам хотя бы сформировать план. Управлять мы вас, конечно, нифига не пустим, потому что мы не доверяем, вы не из нашей как-то когорты. Ну, хотя бы прорисуйте нам план. А если говорить против человек труда против бюрократии, то по большому счету бюрократия должна может остаться, если вот мы берем какую-то победу сферического коня в вакууме, единственная функция – это уголовного суда, причем дел с лишением жизни, ну или ограничения свободы, так называемые пыжики. Потому что все остальное – административное право, соответственно, арбитражное право – это все вполне может работать в рамках классического ганзейского судопроизводства и по судопроизводству общин. В этом состоянии можно совершенно спокойно работать. Если мы посмотрим на такие страны, там, как те же Соединенные Штаты, где есть, да, федеральные законы, но во многом правят региональные законы, то вот, в общем, какая-то картинка-то вырисовывается. Или мы посмотрим, например, на ту же Швейцарию, где работают кантоны. Вот поскольку мы Российская Федерация, у нас есть объединяющее начало, но есть вещи, которые должны работать именно на муниципальном уровне. Мы, в целом должно быть сильное муниципальное управление для такой страны, как Российская Федерация. Невозможно Магаданом управлять из Москвы и Москвой из Магадана. Слишком разные территории, слишком разные задачи, и здесь не может быть универсального ответа.
Виза и Мастеркард вернутся?
Ну, если мы их вернем, то вернутся. Ведь ключевой вопрос Виза и Мастеркард, я уже в нескольких видео рассказывал о том, что я был одним из тех, кто не только там занимался Визой и Мастеркард, но был у меня там тренинговый центр своих коллег, ритейлеров различных направлений банковского ритейла, соответственно, продуктового, ресторанного, обучали мы долгие времена. Они могут вернуться, потому что сама по себе инфраструктура не ахти какая сложная. Но после окончания конфликта мы будем находиться в отрицалове. Мы будем находиться в состоянии по перманентной, латентной такой агрессии. Нам не, то есть ни одна компания, ну то есть будут некоторые смельчаки, которые будут близки к условной власти, которые будут заходить, а мы будем так огрызаться, будем им говорить, да куда вы прете, соответственно, да здесь для того, чтобы войти, да вы там заходите на величайший мировой рынок, да здесь без вас все хорошо. Ну, то есть у нас вот эта позиция, она будет достаточно долгой. И только так, когда утихнет вот этот гнев отрицания, когда мы сами поустанем и начнем воспринимать рынок, ну, кому он нафиг нужен, вот перейдет фраза из какой он огромный, к состоянию тому, что да кому он нафиг нужен, вот только в этот момент могут появиться первые ростки возвращения, в том числе и платежных систем. В целом для них ключевой вопрос, для них рынка особого нет. У нас 90% случаев это же зарплатные проекты, а все сторонние услуги, такие как кредитование, лизинг, такие услуги, как, соответственно, экосистемы бальные, когда там, например, тот же Diners Club или American Express, он объединяет, то есть там идет, ну, экосистема другого характера. Это непростой рынок для того, чтобы там развиваться. И вообще, в целом, ну, если говорить про карточки должны были сдохнуть лет 20 назад, даже 30. Но потому что это вопрос идентификации. Идентификация по отпечатку пальцев или идентификация по там, по другим абсолютно, там, тем же NFC, там, ну, любой какой-то там меткой, NFT, там, ну, любой, это все, ну, можно сделать уже было еще, там, 20-30 лет назад. Другое дело, что обычно всегда у этого есть ограничения. И то, что называется чиновник.
Как правильно формировать резюме студенту первого курса, чтобы быть востребованным во время учебы и при выпуске? На какие ключевые показатели стоит обратить внимание студенту международных отношений?
Смотрите, значит, ну, первый курс, конечно, это резюме первого уровня. И помните, что сейчас на первом курсе вам нужно идти уже в рабы. Ну, я буду так, я не думаю, что вас это там заденет или обидит. То есть вам нужно найти по вашей специальности должность какого-нибудь стажера, любого стажера. И здесь не столько про резюме, сколько про вашу расторопность. Потому что по выпуску, когда вы уже выйдете, у вас должно быть три вещи. Первое – это опыт, знания и профессия. Причем это вещи, ну, близкие, но не пересекающиеся. Опыт у вас должен быть находиться в той области, в которой вы хотите в дальнейшем практиковаться. Ну, в первые курсы там вполне себе, особенно если вы, ну, понимаете, что как-то пьянки, гулянки с друганами – это хорошо, но тогда вы просто садитесь на шею там папе-маме и, в общем, и в том числе и не только финансово, но и впоследствии с карьерой. Опыт – это как раз, ну, знания – это должны быть не только фундаментально подчерпнутые из учебников, потому что они процентов на 80 не совпадают с вашей реальной жизнью. Вот. Ну и профессия, как я уже говорил, она должна совпадать с тем, что вы будете получать. Итак, у вас знания, опыт и профессия должны быть близкие, ну вот, совпадающие. Поэтому идите в рабы, а резюме у вас накопится. Потому что резюме у вас для начального этапа просто физически не должно быть.
Долги региональных бюджетов растут. Кто первым объявит дефолт?
Смотрите, дефолт они технически могут объявить, ну, то есть здесь не имеет значения, кто объявит. У нас вообще с вами всего, если вы смотрите бюджет, по-моему, то ли 6, то ли 7 регионов, которые являются самодостаточными, которые производят деньги. Потому что регионалистику я, конечно, изучаю, но только в применении к тем компаниям, у которых есть региональные отделения. Там все-таки большей частью я сейчас консолидируюсь за счет статуса иностранного агента на компаниях, которые находятся, имеют филиал там в Казахстане или там в Евросоюзе, ну или там бывшие СНГ, просто страны Евросоюза. В регионалистике они все дефицитные. Объявят ли они дефолт? Да они и так находятся в дефолтном положении, потому что у нас фундаментально как-то страна находится в дефолтном положении. Но я же не говорю про то, что она находится последние там 4 года реально в техническом дефолте, она не выплачивает по своим облигациям. Поэтому кто объявит, не, ну, фундаментально они уже все давно все объявили.
Здравствуйте, стоит ли сейчас влезать в кредит при покупке авто? Редус задает вопрос.
Смотрите, честно говоря, я не очень уверен, потому что я не очень понимаю, какое авто вы сейчас покупаете. Сейчас рынок, ну, вот за счет этих ограничений, там, в 160 лошадиных сил привозит автомобили, ну, скажем так, ну, даже это не вопрос низкого ценового сегмента, сколько это автомобили, на мой взгляд, по потребительским свойствам начального уровня, и если вы входите в кредит по этим автомобилям, ставка слишком высока по отношению к тому качеству езды, которую вы получите в потенциале. И я бы сказал бы, что если у вас есть такая возможность не влезать в кредит и пока обойтись без автомобиля, пока, ну, скажем так, в ближайшие 9 месяцев не уляжется ситуация с пониманием того, а она, скорее всего, получится ситуация качели, то есть наши властители постараются напрячь и нагнуть китайцев на то, чтобы они освоили российский рынок и взяли тут все промышленные производства под свой контроль, а они скажут, типа, нет, мы так не играем, а потом наши поедут, там, наш Михаил Владимирович поедет каким-нибудь там министром в Китай и скажет, ну, нагните вы там парочку-троечку, у вас все равно тут 130 автопроизводителей, ну, пусть они тут что-то попроизводят, шильдики поклеят, а мы вам за это какой-нибудь большой, большой куш. То есть вот этот процесс, он продлится месяцев 6-9. Поэтому я бы сейчас, если у вас есть такая возможность, не покупайтесь и не залезайте в долги, не влезайте.
Алексей, ваш прогноз, когда будет подписано мирное соглашение между Россией и Украиной?
Я все-таки рассчитываю, что у нас про сколько процесс этот идет. Ну, осталось, конечно, мало времени. Мне бы очень хотелось бы, чтобы это произошло действительно до Рождества. Но если это произойдет, скажем так, в ближайшие полгода, то меня с точки зрения моих внутренних расчетов ничего как-то бровь не дернется. Тут как-то игра за Россию и Украину одновременно, потому что я уже об этом многократно говорил, и для России, и для Украины это единственные две страны, для которых этот конфликт не выгоден. По-своему, но у политиков свои расчеты, потому что ни один политик не может потерять лицо, ему обязательно нужно победить. И вот в этом-то самая большая проблема, потому что политики играются жизнями в другой системе координат.
Задает вопрос Александр. Где хуже чиновники и бюрократия? В Германии или Евросоюзе в общем? Или в России?
Они разные. Дело в том, что бюрократия в Евросоюзе, она большая бюрократия, но она более человечная за счет того, что много ресурсов, и эти ресурсы, ну то есть там много так называемого социала. При этом, при всем, то, как работает бюрократия в России, она более активна. И я вот когда еще в первой книге, там, 17-го года, там одна из глав называется «Коррупция спасет нашу страну», то поскольку у нас бюрократия слеплена вот как раз вот эти СФПГ, то здесь бюрократия более гибка. Но для простого человека, скажем так, у нас нету тех социальных благ, которые есть в условной Германии. При этом к так называемым этим социальным благам я отношусь помимо, ну, по меньшей мере, крайне настороженно, а по большей части отрицательно, потому что нужно давать гражданину не деньги и бюргергельд, а нужно давать ему возможность. А поскольку, ну, если я смотрю на рынок той же Германии, что там происходит, с одной стороны, закрепощается абсолютно девелопмент, а с другой стороны, арендаторы, а я имею в виду, подчеркиваю, арендаторов, а не арендодатели, они не имеют возможности расторгнуть быстро контракт. Ну и вообще то, что с оккупасами происходит в Европе, это категорически недопустимо, потому что человек труда, который заработал, да, он имеет право чего угодно делать с квартиры, даже ее сжечь, почему-то поражается в правах. С какого перепуга?
Здесь задает вопрос, значит, Нестор. Депутат Госдумы Кирьянов высказался об ИП, и другой наш пользователь подсказывает. Он отметил, что ИП нередко используется в серых схемах для ухода от обязательных платежей, а это создает неравные условия на рынке. Что вы об этом думаете?
Знаете, любое юридическое лицо, а еще по странному стечению обстоятельств, вот тут мы как раз на посиделках, что какой-то зам главы, по-моему, то ли технадзор, то ли еще что-то, мы, как, поскольку на Финверсии, вы знаете, мы обсуждаем инвестиционные стратегии, так вот, инвестиции, я просто сейчас не вспомню, кто это был, инвестиции этого чиновника составили 400 миллионов в, нет, 800 миллионов, соврал. 800 миллионов, 40 там различных акций, и мы для себя как раз, ну а поскольку там на наших посиделках мы встречаемся с инвестбанкирами, там, с брокерскими компаниями, с частными инвесторами, сами составляем портфели для частных инвесторов и ведем их, как в России и за рубежом, мы вдруг осознали, что в принципе мы нищеброды, и нехрена нам и выеживаться, что мы обладаем каким-то инвестиционным знанием. Потому что есть чиновник не очень высокого пошиба, какой-то зам какого-то там управления, причем даже не Москвы, который инвестировал 800 миллионов и, в общем, не жужу. Поэтому, возвращаясь к тому, кто принимает участие в обналичке, в целом, я боюсь, что цифры, которые я только что привел, вы найдите сами в новостях, вы можете там поделиться. Вот, даже в обналичке и в тех просто плохих схемах, в которых принимает участие ИП, по сравнению даже с этим одним чиновником, все ИП нервно курят в стороне. Я уж не говорю про там Чекалин и всех остальных ребят, у которых деньги просто лежат на палетах. Поэтому в целом, конечно, можно за мешок картошки ИПшника грохнуть, Но мне кажется, что ежели бы мы стояли бы на нормах права, то копаться нужно в совершенно других закромах Родины.
Да, идем дальше по вопросам наших зрителей. Дмитрий, будет ли глобальный мировой кризис как следствие развития искусственного интеллекта? Какие профессии и навыки будут цениться во второй половине 21 века, на ваш взгляд?
Вы знаете, я думаю, что мы с вами находимся в преддверии того, что от искусственного, от так называемого искусственного интеллекта мы с вами будем либо избавляться, либо очень сильно чистить. Мы с профессором Аузаном, несколько раз пересекаясь, как публично, так и не публично, обсуждали о том, что происходит с высшим образованием. Ну, не только с высшим, но вообще с образованием. И вот и он, ну, я по своей части, по там управленческой, предпринимательской, отмечаю, что так называемый искусственный интеллект, он выглядит как, ну, такая вот прямо реально как груша, когда вот эта тоненькая, причем вот под этой тоненькой частью находятся знания и умения человечества за предыдущие 2500 лет. А вот эта груша сверху, это как раз новосозданные или созданные битые, по сути дела, ссылки, то есть недостоверная информация, которую мы же сами и пожираем. То есть искусственный интеллект совсем, поскольку он не искусственный, он вполне себе естественный, не обладая знаниями вот этой тоненькой части человечества, а на самом деле там огромный пласт реальной верифицированной информации, да, там присутствуют фейки, но все, что мы с вами насоздавали до этого, мы ему не дали сожрать, мы не дали ему переработать, и поэтому искусственный интеллект и выдает вот эти, кто это называет сны, кто-то называет это там фейком, кто-то называет там бредом. Он, мы для того, чтобы искусственный интеллект что-то перерабатывал, ему надо дать это сожрать. А для этого, в первую очередь, на мой взгляд, искусственному интеллекту нужно поставить было бы задачу всем аппаратным и, скажем так, программным средствам, чтобы сначала вот эту тоненькую часть под названием «человеческая жизнь» там 2000 лет, сначала вот ее расширить, чтобы сначала все это было закачано в некую базу данных, а только после этого нужно было бы садиться и принимать решение, каким образом и как это анализировать. И поэтому, когда вы говорите про искусственный интеллект, ну, человечество, на мой взгляд, должно немножко охолонуть, потому что ничего искусственного в этом искусственном интеллекте нет, он вполне себе естественный. А то, что он перерабатывает, по сути дела, ну, дерьмо, наше же информационное дерьмо, это наша с вами большая проблема. И поэтому то увлечение там, компаний, которые стараются везде как-то влепить искусственный интеллект, ну, мне кажется, что уже надо оттормаживать. И, впрочем, я это вижу, что многие компании, поскольку я вижу, что курсов становится по искусственному интеллекту много, на мой взгляд, это как раз говорит о том, что, в общем, все уже нажрались и понимают, что пока что живой человек лучше.
И Алекс лично задает вопрос. Дмитрий, пользуетесь ли вы нейронками? Корректнее LLM? Чат GPT тупеет? Вы используете в своей работе или, может быть, в жизни?
Да, лично. Значит, я даже рассказывал, что когда я там 2 года назад писал свою дипломную работу, исследовательскую работу, по, значит, по MBA, то первые там несколько листов, по-моему, 17 листов, нужно было написать в духе такого соцреализма, что данная работа напечатана там на клавиатуре машинки Етрань с использованием, соответственно, такого количества копирок, со ссылкой, конечно, тогда, ну, я там пошутил, ну, там, полувшутку, полувсерьез своему научному руководителю, что хорошо хоть не заставляют цитировать «Малую землю», он говорит, ну, ты зря ржешь-то. Но в целом, если надо «Малую землю», то я, как человек, имеющий 5 баллов в дипломе, не только в дипломе, но могу ее, в общем, приводить в качестве цитат, я могу вернуться в то состояние, мне бы не хотелось бы, чтобы этого делали наши дети и наши внуки. Вот для этого, я скажу честно, я использовал искусственный интеллект. Вот эти 17 страниц я набросал не только промпт, но и какие-то там... А все, что касается исследовательской части, ну, то есть там, где не нужна вода, а вода мне нужна крайне редко, практически нигде я не использую искусственный интеллект. Ну, то есть я имею в виду, не использую ни ChatGPT, ни DeepSeek, потому что DeepSeek, они выдают, надо сказать, редкостный бред. То есть это, ну, просто не обла... не потому, что они плохие. Еще раз повторюсь, вот вспоминайте клизму. Вот, вот клизма, это вот, вот, вот эта часть начинается с 11-го года, вот толстая часть. А вот все остальное – это предыдущие 2000 лет человеческой истории. Как только вы поймете, что он не то перерабатывает, то у вас не будет возникать вопросов, а почему он выдает всякую херь.
Идем дальше. Так, задает вопрос Александр. Насколько вероятно возобновление активного взаимодействия, как до 2020 года, между Россией и Евросоюзом?
Ну, я считаю, что, ну, во-первых, контакты, я могу сказать, что даже сейчас с коллегами идут. Да, они идут через прокладки, потому что, ну, флёр, маркетинг войны, он по-прежнему был, есть и будет. Здесь во многом для, ну, не буду этого скрывать, для улучшения работы с Евросоюзом много делает, ну, имеется в виду, между Россией и Евросоюзом делает Украина, потому что во многом как-то, когда, ну, в... вот этот флёр маркетинг войны, когда говорят, что надо там канцелить везде там российские там компании или российские паспорта, ну, в любой бизнес задается простой вопрос, а взамен-то что? Ну, то есть у нас что, появляется там, не знаю, рынок Украины? Нет. Из Украины идут какие-то, какой-то, какие-то инвестиции? Нет. Ну, то есть выходят так на фоне вот этого давайте отменим, потому что они плохие, окей, вы что за это готовы предоставить? Что давайте мы будем, помимо того, что мы и так принимаем беженцев, там, спонсируем бюджет про оружие, мы, ну, то есть средний бюргер, там, терпим ущерб от отсутствия дешевых ресурсов из России, так вы еще предлагаете еще и рынок не осваивать. Именно поэтому я там не сильно удивляюсь, и я воспринимаю это абсолютно как норму, что Евросоюз закупает через прокси нефть и газ. Я знаю, сейчас у нас там появятся некоторые комментаторы, которые скажут, что там Польша и Берлин подписали соглашение. И я вам на это отвечу. Да, Польша и Берлин будут покупать, ну, например, американский газ или нефть. То есть вас, вы хотите, вам шашечки или ехать? То есть вы хотите, как вас разведут в очередной раз чиновники? Мир движется, еще раз, вокруг себестоимости. Это может никому не нравиться. Но и в рамках снижения себестоимости, человеколюбия и там, все остальное, к сожалению, меркнет. Это может нам не нравиться, но это просто надо принимать как данность. К сожалению, все военные конфликты, они именно на этом построены.
Михаил, добрый день. Фондовый рынок России не оживет в ближайшие недели из-за переговоров? Или НДС все убьет?
Фондовый рынок России, на мой взгляд, может подыграть. Ну, переговоры сами по себе нет, а даже подписание мирного соглашения не сильно его подстегнет. Потому что то, чего не хватает российскому фондовому рынку, опять-таки, я не знаю, были ли вы с нами на посиделках, с Яном мы, в общем, очень так прохладно относимся к российскому фондовому рынку. У нас было несколько вопросов именно как раз по российской фонде. При этом можно на нем играться. Но всегда пометовать. Если вы считаете себя инвестором, всегда ищите как-то валютную доходность. Потому что, конечно, классно, когда вы можете получить, там, не знаю, условно говоря, там, я в кавычках так поставлю от балды цифру, 30% годовых. Но получили вы ли ее в рублях, то есть в мягкой какой-то валюте, или вы получили ее в долларе. Поэтому вот это является базисом. Потому что так можно посмотреть и на турецкий фондовый рынок, и не только на турецкий фондовый рынок, но и на турецкие вклады. Там-то стоимость, там как-то инфляция выше, но при этом проценты по вкладам просто прекрасные и удивительные. Вам шашечки или ехать? То есть что вы хотите заработать? Поскольку мы, и я, и Ян, в общем-то, и работаем в основном с ребятами очень консервативными, которые там кто-то передает там по наследству, кому-то задача поставить, соответственно, историю в долгую, чтобы там не только холдинг выжил, ну, то есть мы не там зеленые пацаны, когда не с зелеными пацанами работаем, Поэтому, в общем, мы достаточно консервативны в этой части. Мы не отговариваем от того, что вы можете рисковать. Да, делайте, кто бы против. Мы про наследие. Я бы сказал, если бы наш какой-то был бы лозунг, это наследие и вечность.
Голосуйте сердцем. Вы используете ИИ на работе, друзья, и проголосуйте в чате трансляции. Опрос запустили, да, часто, крайне редко или нет, не использую. Просто интересно мнение нашей аудитории. И вопрос задает наш пользователь. Можно ли сейчас положить большую сумму на долгий депозит? Ухожу с работы и хочу страховку от немощи. Если депозит только короткий, 3 месяца, то куда потом перекладывать деньги?
Слушайте, давайте пока, ну, честно скажу, вы задаете действительно фундаментальный вопрос. Давайте вы поиграетесь пока в короткую, 3-месячную. Мы с вами не пропадаем. Я надеюсь, что все будет как-то развиваться более-менее разумно. И, в общем, давайте будем посмотреть. Потому что ближайшие полгода, ну, имеется в виду там, я бы сказал бы, с февраля по июль, вот время такого принятия решения, как нырять в турбулентность. Вот я скажу так. То есть это не будет, скорее всего, время не турбулентное, но время принятия решения, как играем в турбулентность уже во второй половине года. Поэтому давайте с вами немножко посмотреть. Поэтому давайте степ-бай-степ, простите.
Алекс, Дмитрий, вы говорите, что после 50 на работу нельзя устроиться. За сколько именно вы бы согласились устроиться на работу в частную компанию? Я думаю, многие были бы рады видеть вас в штате.
Вопрос, ну, слушайте, формально, давайте так, мое резюме висит по-моему, на HeadHunter и SuperJob. За сколько бы я, то есть это зависит, вы задаете не вопрос, не остаюсь в той части, возить вас в качестве водителя, я бы стал бы за рыночную стоимость водителя. Вопрос, в какой функционал вы хотите мне вручить в руки. Потому что здесь могу копать, могу не копать. Но здесь от этого надо танцевать. То есть здесь вы только так подходите ко мне. Не задавайте этого вопроса, который, ну, не имеет для меня смысла абсолютно никакого.
Да. Здесь задают вопрос такой. Я пенсионер, мне 66 лет. В пенсионный фонд за год поступление на триллион и более. Работники, которые не доживают до пенсии. Куда ушли деньги?
Но деньги всегда уходят в никуда. То есть вы здесь не должны, у вас не должно быть никаких иллюзий. Мы с вами регулярно это обсуждаем, что сама пенсионная система сформирована таким образом, чтобы у нее нет хорошего исхода. Вот от слова совсем. И поэтому здесь, ну, мужчины до 64 лет 38% не доживают. Фундаментальная проблема. Поэтому пенсионного фонда и вообще пенсия должна формироваться. То есть принятие решения, когда выходить на пенсию, это ваша задача. И, соответственно, ну, конечно, это вам должны вернуть все эти деньги. Я уже на этот вопрос неоднократно отвечал. Что когда мне говорят, что ты хочешь лишить пенсии, я говорю, не наоборот, я хочу вам вернуть все ваши деньги и деньги, более того, чиновников, которые у вас их отобрали.
Еще раз я поздравляю с днем рождения, Валентина Сергеевна. С днем рождения вас. И почитайте, пожалуйста, комментарии от наших зрителей. Они очень приятные. Всех вам благ. И, друзья, подведу результаты опросов нашего короткого опроса. Но, тем не менее, вы используете ИИ в работе. 21% – да, часто использую. 27% – крайне редко. И 52%, 53% уже наших зрителей не используют ИИ в работе, следуя совету Дмитрия Потапенко. А прямо сейчас я с вами прощаюсь и передаю слово Дмитрию.
Ну что ж, ну, дорогой и сладкий мой заяц, мы, как обычно, сегодня с лисенком, но, в общем, мы не только с лисенком, но мы, соответственно, и с бабушкой. Мы сегодня с тобой, если бы ты, конечно, была с нами рядом, мы поздравляли бы с тобой бабушку. Ну, увы, я, в общем, ни тебя мы не видим уже год, и бабушка, в общем, конечно, переживает, но сегодня я ее поздравил, ей 80 лет. Она крепка, и несмотря на все эти испытания, которые ей искусственно подкинула, да, в общем, ей подкинули, скажем так. Вот, она любит тебя, ждет, как обычно, наше любимое кресло никуда не делось. Сегодня в очередной раз я ей подарил ей любимые хризантемы. Это были любимые цветы и дедушки твоего, и бабушки. Ну и, в общем, мы тебя любим, ждем и надеемся, что бабушка тоже надеется, что тебя увидит и в трезвом уме, здравой памяти. В общем, любим тебя, заяц мой сладкий. И удачи тебе, и душевного здоровья. Все за нить у тебя молятся. Пока-пока.